свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Сегодня исполняется 20 лет со дня Чернобыльской катастрофы. В Дагестане задержаны десятки участников вчерашних беспорядков. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в атмосферу были выброшены около 6 тонн радиоактивных веществ. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Наибольший ущерб был нанесен Украине, Белоруссии и западным областям России. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, выступая на траурном митинге в Чернобыле.
Я добьюсь вашей обличия.
Смотря на ваши лица, я вспоминаю украинских героев, которые погибли 20 лет назад во имя нашего спасения и нашего будущего. Я убежден, что их подвиг навечно останется частью нашей жизни.
Сказал Виктор Ющенко. В Пятигорске открыты две мемориальные стелы с именами жертв аварии на Чернобыльской АЭС. С подробностями наш корреспондент Лада Леденева.
60 имен пятигорчан, жертв радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС, увековечены в мраморе по инициативе городского отделения Всероссийской общественной организации «Союз Чернобыль». Более 1000 человек собрались на митинг, чтобы почтить память соотечественников, погибших в результате техногенной катастрофы.
Сегодня мы для этого и собрались, чтобы почтить память тех людей, кто не пожалел своей жизни и сделал все, чтобы свести на минимум последствия этой страшной техногенной катастрофы.
В траурном митинге участвовали представители администрации, священнослужители, ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии, их жены и дети.
Мне пришлось 6 лет биться для того, чтобы мне установили инвалида второй группы. Там все было под запретом. А если не мы, то кто?
Сегодня в Ставропольском крае проживают свыше 4000 граждан, подвергшихся воздействию радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 900 из них признаны инвалидами. Только за минувший год свыше 200 судебных исков было предъявлено ими в защиту своих прав. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. Такое поручение Путин дал главе компании «Транснефть» Семену Вайнштоку на совещании с главами сибирских регионов в Томске. Согласно прежнему плану, трубу предполагалось проложить в 800 метрах от уникального озера, что вызвало бурные протесты экологов и общественности по всей стране. Теперь строительство будет вестись более чем на 40 километров севернее Байкала. В Докуспоринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, происшедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. По данным корреспондента «Радио Свобода», во вчерашнем митинге участвовали до 700 местных жителей, которые пытались перекрыть автотрассу. При подавлении беспорядков один человек погиб и четверо были госпитализированы с ранениями. Двое пострадавших находятся в реанимации.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. На Синайском полуострове смертники привели в действие два взрывных устройства, напав на автоколонну международных сил ООН. По данным египетских сил безопасности, ранены двое миротворцев и двое египетских полицейских. Третье нападение было совершено на полицейский блокпост в провинции Аш-Шаркия на востоке Египта. По одним данным, никто не пострадал, по другим есть несколько раненых. Взрывы произошли через два дня после серии терактов на египетском курорте Дахаб, жертвами которых стали более 20 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки.
Если решения международных организаций и институтов будут приниматься с учетом норм и наших законных прав, мы будем уважать эти решения. Но они не будут иметь для нас никакого значения, если наши права будут нарушаться. Ирану никто не сможет навязывать вредных для него решений, будь то под эгидой МАГАТЭ или Совета Безопасности ООН.
Сказал иранский президент. В пятницу Совет Безопасности ООН соберется, чтобы решить, будут ли введены санкции против Тегерана. В Алма-Ате в среду милиция разогнала митинг в память об убитом оппозиционере Алтынбеке Сарсенбаеве. Задержаны родственники политика. С подробностями наш корреспондент в Алма-Ате Сергей Козлов.
Всего задержано и доставлено в Бостандыкское районное отделение полиции Алма-Аты около 20 человек. Это в основном родственники одного из лидеров оппозиции, недавно погибшего Алтынбека Сарсенбаева, а также журналисты и просто случайные прохожие, оказавшиеся в момент акции протеста на площади Республики. Мероприятие же называлось «Акция молчаливого гражданского протеста», во время которой родственники Сарсенбаева выражали свое несогласие с действиями Министерства внутренних дел, которое, по их мнению, ведет следствие об убийстве политика необъективно и отказывается допросить ряд очень важных свидетелей. При этом участники намеревались простоять около получаса возле монумента независимости, не мешая, как они заявили, уличному и пешеходному движению. Сотрудники правоохранительных органов применили силу и задержали всех, оказавшихся в данном месте, и активистов, и наблюдателей. По сообщению оппозиции, полицейские при этом грубо с помощью дубинок заталкивали задержанных в автобусы. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
В городе Ош на юге Киргизии оппозиционный союз демократических сил организовал митинг протеста против сращивания криминальных структур с властью. Была совершена попытка сорвать митинг. Оппозиция убеждена, что за ней стоят власти. Один из организаторов акции, бывший губернатор Ошской области Анвар Артыков, заявил в интервью «Радио Свобода».
Нам удалось сказать то, что мы хотели. Люди нас слышали и запомнили наши слова. А что касается вопроса, кто организовал провокацию, могу ответить совершенно четко. Я уверен, что организаторами были Усен Сыдыков, глава президентской администрации, и Адам Закиров, губернатор Ошской области.
Говорил один из организаторов оппозиционного митинга в Киргизии. В заключение выпуска еще раз коротко о темах основных новостей. Сегодня исполняется 20 лет со дня Чернобыльской катастрофы. В Дагестане задержаны десятки участников вчерашних беспорядков. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Две главные темы этого часа нашей программы – 20 лет Чернобыльской катастрофе и Томск накануне российско-германского саммита. Ну, а также масса других интересных тем и, конечно же, рубрика «Русский политический интернет». А мы переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня в Томске начался 8-й российско-германский саммит. Он, напомню, был намечен еще на сентябрь 2005 года, но был перенесен из-за выборов в Германии. Собственно, саммит произойдет завтра. А сегодня в Томске Владимир Путин встретился с губернаторами Сибири и Дальнего Востока, а вечером в город прибывает, или, может быть, уже прибыла, канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом мы узнаем сейчас от нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной, которая в прямом эфире «Радио Свобода». Мелани, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Мелани, приехала ли Ангела Меркель?
Да, самолет канцлера Германии приземлился в Томске несколько часов назад, несмотря на непогоду. В Томске сегодня резкий ветер и мокрый снег. К вечеру сильно похолодало. Сейчас Владимир Путин и Ангела Меркель встречаются в научной библиотеке Томского госуниверситета. Это так называемая неформальная встреча перед началом официальных переговоров. Они встречаются с участниками президентской программы подготовки управленческих кадров для российской экономики. Завтра утром канцлер Германии встретится с томскими немцами и специально для нее проведут экскурсию по городу. Это было ее личное пожелание. К приезду госпожи Меркель, кстати сказать, в Томске ударными темпами построили лютеранскую кирху всего за 2 месяца. Но, скорее всего, в кирху канцлер не пойдет. Она отказалась и от специальной резиденции, которую готовили к ее приезду, и будет жить в гостинице в центре Томска. Президент России собирается угостить канцлера ФРГ сибирскими пельменями. Он сказал, в частности: «Надеюсь, что мне сегодня вечером удастся угостить вас настоящими сибирскими пельменями. Так что у нас полноценная программа». В свою очередь Ангела Меркель сказала, что перед встречей с президентом России у нее была возможность познакомиться с ректором Томского госуниверситета, который является квантовым химиком. И у нас была возможность поговорить о сложнейших химических молекулах. А теперь мы поговорим о политике, отметила канцлер. «Мы с вами тоже теперь чего-нибудь хорошее нахимичим», пошутил Владимир Путин.
Мелани, давайте теперь перейдем от науки и от кулинарии к политике, к российской политике. Владимир Путин встречался с главами сибирских и дальневосточных регионов. О чем они говорили?
Да, действительно, весь день президент России работает в Томске. Он прилетел ночью на встречу с губернаторами Сибири и Дальнего Востока. В частности, говорили и о федеральной программе по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Помимо полутора десятков губернаторов, присутствовали на встрече и 6 членов правительства. Президент назвал основные направления развития сибирских территорий. Это и повышение эффективности, использование природных ресурсов, в частности, увеличение количества обрабатывающих предприятий, активизация научной составляющей и внедрение инновационных проектов. Это совершенствование транспортной инфраструктуры и межрегионального сотрудничества. Его мысль продолжил на этом совещании министр экономического развития Герман Греф. По его словам, пионером в сибирском регионе является Томск. Именно здесь принята единственная программа перспективного развития до 2020 года. И министр посоветовал губернаторам внимательно ознакомиться с этим документом и взять его за основу для программ развития других регионов. Кстати, и здесь же президент поручил Семену Вайнштоку провести нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан дальше от Байкала. Этот проект раньше вызвал резкие протесты экологов. Труба нефтепровода должна была пройти в 800 метрах от уникального озера Байкал. Последствия возможной катастрофы были бы огромны. В прошедшие выходные по всей стране проходили пикеты с требованием пересмотреть проект. И вот как бы откликнулся на общественное мнение президент, нефтепровод, скорее всего, будет перенесен на 40 километров к северу.
Мелани, у нас осталось буквально полминуты. Скажите, а один из руководителей нефтяной компании, как он отреагировал на это решение президента? Ведь это же убытки.
Вообще Семен Вайнштоку был в замешательстве, но там произошел такой диалог между Владимиром Путиным и Семеном Вайнштоком. Вайнштоку замялся, на что Владимир Путин парировал. Если вы сразу не сказали, что это невозможно, значит, возможность есть. Поэтому будем делать так, на этом и договорились. Так закончил свою фразу Владимир Путин.
Ну что же, спасибо большое, Мелани. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Томске. И Мелани Бачина, наш корреспондент в этом городе, будет в эфире нашего радио буквально через час чуть больше. А мы продолжим тему российско-германского саммита. Как вы уже слышали, официальные переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель начнутся завтра. О программе пребывания германского канцлера в Томске с германской стороны и о том, чего ждут Германии от предстоящей встречи, корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Это первая после смены власти в Германии встреча в таком формате. Накануне консультации в Томске немецкое телевидение в качестве символа сотрудничества России и Германии рассказало об уникальной операции, проведенной в Томском центре микрохирургии немецким хирургом Паулем Эдельманом. Русской девочке Алисе собака прокусила и, казалось, безнадежно повредила челюсть. Местные хирурги не брались за операцию, но их немецкий коллега успешно сделал ее во время своего отпуска, отказавшись при этом от гонорара. В результате, как было сказано в репортаже, сочетание немецкой точности и русской изобретательности победило. Пауль Эдельман остался доволен своими ассистентами и сказал, что тоже кое-чему у них научился. Пауль Эдельман. Они могут искусно оперировать при наличии плохих инструментов, плохих игл и ножниц, и делают это очень ловко. Но символы символами, а сама рабочая встреча двух правительств при участии представителей крупного бизнеса обещает быть непростой. Масло, тлеющее после скандала с трудоустройством Герхарда Шредера огонь, подлили накануне встречи в Томске угрозы «Газпрома» уменьшить подачу газа в Европу, если там будут препятствовать европейской экспансии концерна, в частности, выходу его на внутренний рынок Германии. Сам факт угрозы вызвал резкую реакцию Меркель. От ее имени спикер правительства Ульрих Вильхельм заявил, цитата, «угрозы не принесут ничего ни одной из сторон». Конец цитаты. Противники давления «Газпрома» уже выдвинули для обсуждения идею газопровода из Ирана, как это ни странно звучит на сегодняшний день. По поводу иранской атомной программы позиции сторон вследствие упорства Ирана сближаются, и Меркель, которая вскоре летит в Вашингтон, будет, по мнению экспертов, искать в переговорах с Путиным согласованности шагов и единой позиции по возможным санкциям. В вопросе энергоснабжения Европы уже последовали успокаивающие заявления Кремля, и они будут явно повторены в Томске. Ангела Меркель, вне сомнений, будет искренне приветствовать в четверг подписание договора «Газпрома» с компанией «Винтершаль» по совместному освоению большого газового месторождения «Южно-Русское». Но весьма острыми могут стать в Томске беседы о финансовой поддержке России нового палестинского руководства, о ситуации в Белоруссии и о расширении НАТО. Вчера с письменной просьбой вступиться перед Путиным за Ходорковского к Ангеле Меркель обратился канадский адвокат бывшего олигарха Роберт Амстердам. И все же Обе стороны ясно понимают, что альтернативы стратегическому партнерству России и Германии нет. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас в 18 часов 15 минут по московскому времени сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. На Синайском полуострове смертники привели в действие два взрывных устройства, напав на автоколонну международных сил ООН. Третье нападение было совершено на полицейский блокпост в провинции Аш-Шаркия на востоке Египта. В Багдаде находится госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд. Визит последовал за назначением нового главы иракского правительства. Новым пресс-секретарем Белого дома назначен Тони Сноу, профессиональный журналист, ведущий программ телерадиоканала Fox News. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки. Власти палестинской автономии сообщают об углублении финансового кризиса. Обещанные им деньги до сих пор остаются в арабских странах. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно, главная новость сегодняшнего дня. Сегодня исполнилось 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Чернобыльская тема главная в сегодняшнем выпуске аналитического журнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В эфире «Свободы» в 10 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ирина, давайте начнем с международных тем. Что пишут газеты интересного?
Редакционный комментарий газеты Wall Street Journal о чемпионате мира по футболу, который пройдет этим летом в Германии. Министр внутренних дел Германии заявил в этом месяце, что Германия будет приветствовать президента Ирана Ахмадинеджада, решив он приехать посмотреть, как будет играть его команда. Wall Street Journal пишет, слышать такое достаточно неприятно, особенно от одного из более умеренных политиков правительства Германии. Что еще больше расстраивает нас, так это то, где это заявление было сделано. Приглашение политику, отрицающему Холокост, не скрывающему желание уничтожить еврейское государство, было сделано на симпозиуме на тему «Футбол под свастикой», на котором страдающая комплексом вины Германия оплакивала сотрудничество своей футбольной ассоциации с нацистами 60 лет назад. Wall Street Journal далее пишет, как гласит старинное изречение, спорт должен быть отделен от политики. Но есть большая разница между приглашением участвовать в чемпионате иранских игроков, которым не повезло жить при ужасном режиме, и приглашением главы самого режима. Объявлять политического лидера персоной нон-грата не ново для Европейского Союза. Только 2 недели назад за фальсификацию результатов выборов и подавление демократии авторитарному лидеру Беларуси и его 30 министрам было запрещено путешествовать по Европе. «Мы полагаем, что поездка на футбольное первенство сюда тоже включена», — пишет Wall Street Journal. «Мы приветствуем решение Евросоюза в отношении режима Лукашенко. Так почему ЕС и Германия не запретят въезд Ахмадинеджаду? Может быть, министр внутренних дел Германии думает заманить иранского президента в свою страну и арестовать его за отрицание Холокоста, наказуемое в Германии 5 годами лишения свободы». Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Давайте перейдем от политически футбольной или, наоборот, футбольно-политической темы к другим международным темам. Что еще любопытного?
Газета «Лос-Анджелес Таймс», ее редакционная статья. В ней говорится, «Любой больной человек пойдет скорее к врачу, а не к банкиру». Интересно, почему Всемирный банк считает, что он знает лучше всех, как искоренить заболевания в третьем мире. «Лос-Анджелес Таймс» продолжает. «В британском медицинском журнале «Ланцет» опубликована статья, наносящая серьезный удар по заявлениям Всемирного банка о своих успехах в борьбе со смертоносной болезнью малярией». В статье сообщается, что банк не выполнил обещаний, преувеличил свои успехи и даже может оказаться виновным в медицинской преступной небрежности. Банк выступил инициатором программы «Сдержим малярию», цель которой – снизить к 2010 году вдвое число больных. Но не сдержал своих обещаний. Вместо обещанных 300-500 миллионов долларов ежегодно на борьбу с малярией, что означает, на сегодня он должен был истратить до 1,5 миллиарда долларов, банк истратил всего лишь около 150 миллионов долларов. Также объявленное банком снижение числа заболевших в Индии и Бразилии оказалось далеким от истины. Лос-Анджелес Таймс далее пишет: самым печальным в этой статье в британском медицинском журнале является сообщение о том, что банк, оказывается, многократно одобрял приобретение неэффективного медицинского препарата, которому у паразита малярии иммунитет, для лечения больных в Индии в 2004 году. Неизвестно, сколько больных скончались в результате такой непростительной небрежности. Лос-Анджелес Таймс в конце своей статьи предлагает: банку следовало бы передать деньги на борьбу с малярией организациям, которые знают, как с большим толком их применить. Подходящей организацией нам представляется Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, частная организация, так нуждающаяся в финансовой помощи. Это были выдержки из редакционной статьи газеты Лос-Анджелес Таймс.
У нас осталось буквально минута, давайте перейдем к американским темам.
Сегодня Верховный суд заслушает дело, касающееся важного вопроса функционирования системы правосудия. Законна ли экзекуция, проведенная с помощью инъекции, если она причиняет огромную физическую боль казненному? В этом деле приговоренный к смертной казни Кларенс Хилл утверждает, что если штат Флорида казнит его таким способом, это будет антиконституционно. Мы, пишет «Нью-Йорк Таймс», в принципе против смертной казни, потому лишение жизни Кларенса Хилла любым способом считаем неконституционным. Но даже те из судей, кто считают по-другому, должны быть обеспокоены этим методом экзекуции, который в процессе его применения причиняет невыносимую боль казнимому. Процесс состоит из трех частей: ввод анестезирующего химиката, ввод парализующего дыхательный аппарат химиката, ввод химиката, останавливающего сердце. Неправильный ввод анестезирующего средства оставляет у приговоренного чувствительность боли. В это время он не может сообщить ни о своей агонии ни жестами, ни словами. У наблюдателей создается впечатление, что он без сознания и боль не чувствует. Казнь путем инъекции применяется почти во всех штатах, где есть смертная казнь. Настало время, когда даже те из судей, кто верит, что смертная казнь конституционна, должны понять, что смертная казнь через инъекцию, причиняющая наказуемому невыносимую боль, антиконституционна. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ну, на этой мрачной теме мы и закончим сегодняшний обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Спасибо, Ирина. А нашу программу продолжит чернобыльская тема. В Москве на Красной площади сегодня прошла несанкционированная акция экологической организации «Гринпис», посвященная годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Активисты «Гринписа» приковали себя к решетке храма Василия Блаженного. Милиция задержала 13 экологов и несколько журналистов. На акции побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Организаторы несанкционированной акции протеста назначили встречу с журналистами у выхода из магазина «ГУМ» рядом с Красной площадью. Дождавшись, когда представители СМИ соберутся, активисты двинулись в сторону храма Василия Блаженного на Красную площадь. Именно здесь и прошла акция протеста. В мгновение ока 13 гринписовцев приковали себя цепями к ограде храма и сняли с себя куртки и кофты. Под ними были надеты желтые майки с символикой «Гринпис» и буквами «Нет Чернобыля». Сразу после этого перед молодыми людьми выстроились ликвидаторы чернобыльской катастрофы и провели для журналистов небольшую пресс-конференцию. Говорит Владимир Чупров, руководитель Московской областной организации «Союз чернобыльцев России».
Сегодня «Гринпис России» проводит эту акцию с тем, чтобы донести до высшего политического руководства России, что последствия, катастрофические последствия Чернобыля были, несмотря на то, что многие на международном уровне и, к сожалению, у нас в стране пытаются сказать, что Чернобыля не было. В этих условиях мы считаем, что аморально, кощунственно заявлять о планах строительства новых реакторов, а известно, что заявлено строительство новых 40 реакторов, включая чернобыльского типа, до 2030 года. В условиях, когда правительство предало ликвидаторов, предало население, которое живет на загрязненных территориях, сегодняшняя акция еще раз привлечь внимание к этой катастрофе, к трагедии тех миллионов людей, чью жизнь поломал Чернобыль.
По информации экологов, уже 480 тысяч квадратных километров России загрязнены радиацией. Около 3 миллионов человек живут на загрязненных территориях. При этом доля атомной энергетики в общем энергобалансе России и мира составляет всего 5%. Говорит председатель отделения «Союз Чернобыль» Валентин Куклев.
В условиях сегодняшнего нестабильного положения в мире человеческий фактор – это колоссальная возможность создать аварийные ситуации. И я думаю, что массовое развитие энергетики – это неправильно.
Через 7 минут после начала этой акции на площади появились сотрудники охраны Кремля. Сначала они попытались разделить гринписовцев и журналистов, затем к прикованным молодым людям подошел военнослужащий с ножницами по металлу и разрезал цепи. Параллельно мужчины в гражданском из службы охраны Кремля окружали операторов, фотографов и журналистов. На площадь выехал милицейский фургон. Задержанных активистов Greenpeace сфотографировали и посадили в автомобиль. Активисты Greenpeace сразу же вывесили в окнах свои желтые майки. Автомобиль уехал, митинг автоматически завершился. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник глава террористической сети в Ираке Абу Мусаб Заркауи впервые показался на видеопленке с посланием, содержащим насмешки над только что избранным иракским правительством и предупреждение о готовящихся терактах. Тот факт, что Заркауи решил отбросить маскировку, более всего заинтересовал американских наблюдателей, рассказывает Алан Давыдов.
Это был первый случай, когда Заркауи можно было видеть на видеопленке. Как говорит сам выступавший, видеозапись сделана в пятницу на прошлой неделе, когда Объединенный Иракский Альянс сумел наконец-то избрать премьер-министра страны. Герой видеопленки презрительно отзывается об этом факте, как и об усилиях возглавляемой США коалиции по строительству демократического Ирака. Сейчас видеопослание анализируют специалисты ЦРУ. Пока не поступало полного подтверждения о том, что фигурирующий на пленке человек действительно Заркауи, но полагают, что, скорее всего, это он. Некоторые эксперты обращают внимание на то, что видеопослание Заркауи увидело свет всего через 2 дня после аудиопослания Усамы бин Ладена, в котором тот осуждал Запад за, по его словам, крестово-сионистскую войну против ислама. Заркауи, к тому же, упоминает имя бин Ладена. Своим мнением о сути послания Заркауи делится другой эксперт по терроризму, сотрудник американской корпорации РЭНД Брайан Дженкинс. Думаю, что Заркауи обращается в основном к своей пастве, к своим последователям, к тем, кого он хочет рекрутировать. И в своем послании он откровенно заявляет: «Я жив». Показывая свое лицо, он отвергает любой намек на то, что иракское сопротивление не имеет лидера. В этом ролике он заявляет о своей ответственности, а также о том, что борьба будет продолжена. Заявив это, он, подобно многим политикам, выдвигает лозунги, привлекательные для определенной прослойки мусульман. Так, от проблем самого Ирака он переходит к теме джихада, увязывая крестоносцев, то есть США, с сионистами, то есть с Израилем, ибо данная тема находит отклик на всем Ближнем Востоке. Предупреждения Заркауи о готовящихся новых терактах не вызвали такого интереса, как тот факт, что террористический лидер впервые решил не скрывать своего лица. Как полагают эксперты, Заркауи тем самым, возможно, хотел рассеять слухи о слабости своей террористической сети, которой якобы приходится все труднее в Ираке.
Рассказывал Алан Давыдов. После нескольких недель безостановочного роста цен на бензин и обвинений критиков в том, что он потакает большому нефтяному бизнесу, президент Буш во вторник неожиданно объявил о том, что он готов попытаться нейтрализовать рост спроса на горючее. Президент своим распоряжением приостановил действие местных законов, требующих от нефтяных компаний производства более дорогого, особо чистого бензина, и временно прекратил закупку нефти в стратегический государственный резерв. Мало того, в несвойственной для себя манере президент-рыночник, всегда настаивавший на том, что рыночные тенденции должны диктовать цены, призвал Конгресс отменить налоговые льготы для компаний, занимающихся добычей нефти в трудных условиях, сославшись на то, что у них достаточно прибыли, чтобы с выгодой финансировать эти работы. Впервые президент Буш позаимствовал тезис своих оппонентов-демократов, обвиняющих нефтяные концерны в том, что они попросту наживаются за счет американского потребителя. Насколько необычны такие заявления со стороны Белого дома? Вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Периодически американские президенты поднимают этот вопрос. Джимми Картер в конце 70-х годов. Дело в том, что это очень полезно для общественного образования. Маловероятно, что в условиях конкуренции, которая существует в Америке, подъем цен имеет нерыночную основу. Поэтому очень важно обратить внимание на ту терминологию, которая использована президентом Бушем и генеральным прокурором Гонсалесом. Именно они говорят следить за антиконкурентной практикой. Потому что только если есть сговор и нарушены правила конкуренции, только тогда возможно, что подъем цен искусственный. И очень полезно для публики, чтобы расследовали и показали населению, что, скорее всего, это естественный процесс, а не злоупотребление.
О ценах на нефть говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Важнейшая сегодняшняя дата – это это 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Этой драматической дате посвящено множество передач сегодняшних и ближайшие дни на волнах нашего радио. Одна из этих передач – «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем его воспоминаний о том, как ликвидировали Чернобыльскую аварию. В эфире «Радио Свобода» в 21 час по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода», «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Но пока 18 часов 30 минут московского времени, это значит в эфире сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Сегодня исполнилось 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По всему миру в память о погибших и пострадавших проходят траурные мероприятия. В Москве на Красной площади милиция пресекла несанкционированную акцию активистов движения «Greenpeace», посвященную годовщине Чернобыльской катастрофе. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», были задержаны 13 гринписовцев и несколько журналистов. Позже представители СМИ отпустили. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. На Синайском полуострове смерть привели в действие два взрывных устройства, напав на автоколонну международных сил ООН. Третье нападение было совершено на полицейский блокпост провинции Аш-Шарке на востоке Египта. В Багдаде находится госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд. Визит последовал за назначением нового главы иракского правительства. Рамсфилд заявил, что масштабы будущего сокращения сил коалиции в Ираке напрямую зависят от того, как будет действовать новый кабинет. Новым пресс-секретарем Белого дома назначен Тони Сноу, профессиональный журналист, бывший ведущий программ телерадиоканала Fox News. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки. В пятницу Совет Безопасности ООН соберется, чтобы решить, будут ли введены санкции против Тегерана. Власти палестинской автономии сообщают об углублении финансового кризиса. Обещанные им деньги до сих пор остаются в арабских странах. Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 26 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Публицист Виктор Франк вел на «Волнах свободы» постоянную рубрику «По сути дела». 26 апреля 70-го года он рассуждал о правящем классе в историческом аспекте.
В каждом устоявшемся обществе есть свой высший слой. Общественная группа, поставляющая администраторов, священнослужителей, по-новому идеологов, воинов и так далее. В России XVIII века таким ведущим сословием стало служилое дворянство, посылавшее своих сыновей в гвардию и сменявшее номинально самодержавных монархов почти по своему усмотрению. Всякий правящий класс эгоистичен. Отдельные люди способны на героизм, на самопожертвование, на альтруизм, общественной прослойки на это не способны. Они всегда естественно цепляются за свои привилегии и пытаются сделать их наследственными. Но отличаются правящие классы между собой своей дальновидностью или близорукостью. Английская аристократия, например, в XVIII и XIX веках крепила свое положение тем, что принимала в свои ряды людей из других сословий, а с другой стороны полола свои ряды, отсеивая младших сыновей. В известном смысле тоже справедливое по отношению к служебному дворянству Российской империи. В старой России любой человек, даже выходец из крестьян, мог дослужиться до личного дворянства. Вспомнить хотя бы об отце Ленина, сыне крепостного, получившем в силу своей службы звание потомственного дворянина. Проявит ли советский служилый класс такую дальновидность? В нем начинают проявляться тенденции к самозамыканию, к изоляции от низших слоев общества. Но одно дело открытость для индивидуальных новичков, а другое дело сознание ответственности перед страной в целом. Этого в советском правящем классе что-то незаметно. Когда генерала Григоренко допрашивала женщина-врач психиатрической лечебницы, Когда она спросила его, почему он вел себя по-бунтарски, и когда он ответил, что действовал так по совести, то она пожала плечами и сказала: «Не понимаю, ведь вы получали оклад в 800 рублей в месяц. Чего же еще бунтовать?» Но думаю, что она точно отразила социальную психологию этого класса. Пока эта психология не изменится, служилое дворянство в Советском Союзе останется предельно близоруким. А это грозит огромной опасностью и для самого правящего класса, и для страны в целом.
Публицист Виктор Франк о правящем классе. Радио «Свобода». 26 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костенский.
Главная тема выпуска. Компания WebSense представила отчет об угрозах информационной безопасности. Согласно отчету, основанному на данных экспертов и правоохранительных органов, самую большую информационную опасность для компании представляют не хакеры или организованная преступность, а собственные сотрудники. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Три сотрудника корпорации Lockheed перед увольнением скопировали информацию о проекте тренировочной системы для пилотов. Они забрали несколько тысяч страниц документации в электронном виде. Эта информация попала к конкуренту Lockheed, корпорации L3. Обе компании участвуют в тендере Пентагона на получение контракта стоимостью $1 миллиард. Теперь украденные из Lockheed сведения лишили корпорацию многих конкурентных преимуществ.
Новости коротко. Согласно сообщению газеты «Коммерсант», объявлен закрытый тендер на продажу издательского дома «Компьютера». Стоимость издательского дома составляет $5 миллионов. Издательскому дому принадлежит один из самых авторитетных компьютерных еженедельников «Компьютера», ежемесячники «Инфобизнес», «Домашний компьютер» и «ГМЭкзе». Американские ученые разработали технологию, которая позволяет отыскать цифровую фотокамеру, с помощью которой был сделан снимок. Оказалось, что каждая цифровая картинка содержит в себе определенный уникальный узор шумов. Появление узора вызвано общей неоднородностью пикселей, которая обнаруживается при фотосъемке. Узор незаметен для человека. Но если проанализировать несколько снимков, снятых одним фотоаппаратом, можно выявить закономерность, верную только для конкретной камеры. Крупнейшие китайские интернет-порталы, включая поисковую систему Baidu и китайский портал Yahoo, согласились очистить свои сайты от нездорового контента. Они включились в кампанию по очищению интернета, которую проводит китайское правительство. На крупных китайских порталах вводится внутренняя полиция, которая следит за тем, какой контент размещается на страницах сайтов. Интернет-портал Сайна заявил: интернет стремительно развивается, но некоторые сайты представляют варварские сервисы и размещают порнографию, которая губительно влияет на общество.
Панорама высоких технологий подготовил и представил Александр Костенский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит важная культурная, театральная тема. В Москве идет подготовка к новому театральному фестивалю. С 1 июля по 28 августа на сцене Московского театра «Новая опера» во второй раз пройдет летний фестиваль балета. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Театр классического балета Наталья Касаткина и Владимира Василева, имперский балет Гедиминаса Таранды и балетная труппа детского музыкального театра имени САЦ дадут 60 представлений 13 классических балетов. Продюсер Федор Рындин объясняет, зачем создан фестиваль.
Общеизвестна популярность русского балета за рубежом, но одновременно с этим в России почему-то балет считается искусством не только элитарным, но и труднодоступным вообще в принципе. При создании данного проекта «Летний фестиваль балета» мы ставили перед собой задачу формирования у современного зрителя интереса и потребностей в искусстве классического балета. Поэтому мы выбрали фестиваль как, наверное, самую демократическую форму общения со зрителем.
На мой вопрос, отчего другие коллективы не приглашены к участию в фестивале, Гедемина Странда полушутливо ответила, у них и так все в порядке. Конечно, участникам фестиваля он нужен не только для пропаганды классического балета, но и для привлечения внимания зрителей к самим себе, говорит Владимир Василев.
Положение чертовски сложное. Мы создавали балет в свое время с нуля. Мы работали с композиторами, они писали для нас музыку. Сегодня это практически невозможно. Композитор желает сейчас получать за работу 40 тысяч долларов. Если раньше Министерство культуры оплачивало все это, то сегодня мы обязаны изыскивать это у себя. Мы же неприкаянные. Мы должны заплатить за аренду, за хороший театр 25 тысяч долларов. Мы должны заплатить оркестру бешеные деньги, перевозка костюмов, вот это декорации. И если в Москве «Спящую красавицу» мы показывали в Кремле, у нас был почти полный зал. В результате, если мы приходим на нолях, мы счастливы.
Гедемина Странда вторит.
Все те же проблемы, что у классического балета, только прибавляют сюда то, что мы вообще вне закона. Я частный коллектив, я не имею отношения ни к Российской Федерации, ни к московскому правительству, ни к подмосковному, ни к литовскому, ни к воронежскому. Я частник. Я собрал свой балет и все выплачиваю из своего кармана. Все, что мы можем заработать, и мы пускаем на постановку спектакля, на аренду, все то же самое.
Между тем, Федор Рындин уверен, что вот-вот классическое искусство станет не менее популярным, чем эстрадные шоу. Хотелось бы дожить до этого счастливого времени или, по крайней мере, до того момента, когда у театра Касаткина и Василева появится собственное здание. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в эфире Радио Свобода наша рубрика «Русский политический интернет». А самый интересный интересной сетевой публикации сегодня расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Хорошо упакованный «Прогресс», комментарий корреспондента газеты «Коммерсант» Михаила Фишмана, побывавшего на российском экономическом форуме в Лондоне, публикует сайт «Газета.ру». Автор сразу начинает с главной мысли своей статьи.
Желание быть как все, необоримый синдром и мотор прогресса, западная идея в России проиграла. Запад, как символ прекрасной жизни, продолжает побеждать. Что не есть у нас современного, все оттуда, это синонимы. Экономический форум в Лондоне – светское событие с размахом. Чиновников почти не было. Но форум этот и без них прибыльное предприятие, люди едут и платят деньги. И патриотическая идея перенести эту тусовку в Россию обречена. Русский бизнес покупает простую вещь, себя в Лондоне. Внешний вид, изображение, картинку из посторонней красивой реальности. Как в этих пляжных аттракционах, ты свою голову вставляешь в чужой портрет.
Далее Михаил Фишман примерами иллюстрирует собственную мысль.
На уровне рисунка готовых форм Запад диктует моду и задает тон. Это культурная вещь, и она везде. Вот на недавнем русском Народном соборе церковь выдвинула концепцию прав человека. Концепция такова, что светский порядок плох, и нужно обратиться к церковным истинам. Но сам переход к обсуждению жизненных проблем в известном смысле можно считать модернизационным проектом, как будто позаимствованным у Ватикана. РПЦ хочет выглядеть современнее. А как это? Как действует доминирующий в христианском мире католический престол? Тут просто других вариантов нет.
Еще один пример.
В архитектуре завершается эпоха московских башенок. Это уже явно не модно и слишком, что ли, особый путь. Смотрится не то. Мы же культурные люди, и монументальный комплекс «Сити», надо полагать, навсегда присоединит Россию к мировой территории победившего хай-тека. У нас есть гламурная Рублевка. О, эти заборы! Перенесенный в ближнее Подмосковье кусочек Запада, если общим взглядом смотреть. Островочек Калифорнии в Москве – инсталляция, мечта. И Остоженко с патриаршами остальную Москву обходят по престижу и цене, я уверен, потому что больше похожи на европейский город. Они хранят величественный московский дух. С советских времен похожи.
Парадокс. Западная идея проиграла, Запад как символ прекрасной жизни продолжает побеждать, порождает совершенно парадоксальную ситуацию в российском обществе, считает Михаил Фишман. Еще одна цитата из заключительной части его статьи.
Все-таки в СССР было по-другому, были отголоски и веяния, но везде торжествовал насажденный сверху социализм. А теперь побеждает Запад, и общая даже политическая линия сегодня состоит в том, что мы умеем, как они. И галстуки у нас, и совещания, и кофе мы хороший по утрам пьем. Так что что кто это сказал, что нельзя ехать назад, одновременно двигаясь вперед. Мы можем вполне.
Я спросил у Михаила Фишмана, уверен ли он, что западная идея проиграла окончательно. Он ответил утвердительно.
Несмотря на то, что все модно и современно в России, да не только в России, на самом деле это везде так, и в Китае тоже, я думаю, в большой степени, хотя не китайцы ассоциируются с Западом, тем не менее, западные идеи, идеи западничества, безусловно, проиграли. Собственно, никакого политического, ни идеологического сближения с Западом не происходит, и в ближайшее время не предвидится.
Так почему же Запад все-таки остается символом прекрасной жизни?
Потому что Запад – это наше все. Потому что Запад – это то, как мы хотим жить, но не можем, поэтому обижаемся, переживаем, комплексуем и так далее. Запад – это победившая мировая идеология, можно так сказать, и способ жизни. Запад богатый, в конце концов.
Хорошо упакованный прогресс. Газета «Ру», Михаил Фишман. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а в Москве сейчас 18 часов 45 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполнилось 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В Москве на Красной площади милиция пресекла несанкционированную акцию активистов движения «Гринпис», посвященную годовщине Чернобыльской аварии. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. В Багдаде находится госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд. Новым пресс-секретарем Белого дома назначен Тони Сноу, профессиональный журналист, бывший ведущий программ телерадиоканала Fox News. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки. Власти палестинской автономии сообщают об углублении финансового кризиса. Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршруты нефтепровода «Восточная Сибирь», «Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. Эти и другие новости на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики.
Совет Федерации России одобрил сегодня проект закона, устанавливающего минимальный размер собственного капитала коммерческих банков в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Такая же норма действует в странах Европейского Союза. В России она была введена еще несколько лет назад решением Центрального банка, а теперь впервые устанавливается в законе прямого действия. Он вступит в силу с 1 января 2007 года. Действующие в России банки, капитал которых к этому времени окажется менее 5 миллионов евро, смогут продолжать бизнес при условии, что объем их капитала не окажется в дальнейшем меньше, чем на начало 2007 года. «Газпром» и немецкая химическая корпорация «БАСФ» в ходе начинающегося сегодня визита в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель, как ожидается, подпишут соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой будущего североевропейского газопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря. Помимо «Газпрома» в этом проекте два немецких партнера – компания «БАСФ» и «ЭОН». Компании «Центртелеком», одному из 7 межрегиональных операторов телефонной связи в России, предъявлены налоговые претензии на 2 миллиарда 350 миллионов рублей или 86 миллионов долларов по итогам проверки ее деятельности в 2002-2003 годах. По сообщению компании, ее руководство не согласно с налоговой инспекцией по всем предъявленным претензиям и намерено обратиться в суд. Главным акционером «Центртелекома» является компания «Связинвест», контролируемая государством. На российском заводе американской автомобильной компании Ford Motor в Ленинградской области сегодня будет собран 100-тысячный автомобиль модели Ford Focus. Завод был открыт в 2002 году. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27 рублей 42 копейки, на завтра 27 рублей 39 копеек. К евро сегодня курс 33 рубля 95 копеек, на завтра предположительно 34 рубля 1 копейка. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1 доллар 24 цента.
Это были новости экономики, а мы продолжим экономическую тему. Газета «Известия», входящая в холдинг «Газпром-Медиа», сегодня назвала имена истинных владельцев 50% акций компании «Росукрэнерго», российско-украинского посредника, поставляющего на Украину весь импортный газ. Российская половина компании принадлежит «Газпрому», а украинская часть, как утверждает издание, малоизвестным украинским предпринимателям Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину. По информации «Известия», их патроном является известный бизнесмен Семен Могилевич, подозреваемый спецслужбами нескольких стран в связях с международными преступными группировками. Недавно расследование деятельности компании «Росукрэнерго» официально начало Министерство юстиции США. Мой коллега Александр Гостев обратился за комментарием к эксперту Киевского центра экономических и политических исследований Владимиру Сапрыкину.
Почему информация о том, кому принадлежит 50% акций компании «Росукрэнерго», появилась именно сейчас? И связано ли это с тем, что в пятницу Wall Street Journal сообщило, что Министерство юстиции США начало расследование деятельности компании «Росукрэнерго»?
Я думаю, что цепь различных сообщений, в том числе комментарий Райффайзенбанка, что его структура откажется от компании «Росукрэнерго», мне кажется, это звенья одной цепи. Я хотел бы напомнить, что газета «Известия» входит в холдинг «Газпром-Медиа». Безусловно, структуре, хоть и медийной, «Газпромовской», быстрее и легче получить данные о владельцах этой компании. Первым вопросом является, насколько адекватна информация газеты «Известия» реалиям, которые сегодня существуют. То есть, безусловно, в Украине эта информация должна быть проверена. И второй момент. Слово за президентом Украины. То есть он должен все-таки, если это подтвердится, он должен объяснить, что происходило, почему эта компания была предложена Украиной, и сделать соответствующие выводы и дать поручение правоохранительным органам.
Как вы думаете, такая реакция последует в ближайшее время?
Я думаю, что в интересах всей Украины моментальная реакция на эти события, я повторюсь, если это действительно правда. Это главное. То есть реакция должна быть мгновенна, должны быть произведены замена ряда руководителей энергетического комплекса Украины. И я думаю, что, скорее всего, от компании «Росукрэнерго» не удастся избавиться, во всяком случае, в этом году. Но в структуре владельцев должны произойти изменения, и граждане Украины должны быть заменены на государственную структуру НАК «Нафтогаз». Это как бы мое предложение, это было бы нормально. То есть почему отдельные граждане должны обогащаться на поставках газа в Украину, получая сотни миллионов долларов неизвестно за что?
Владимир, а вы можете предсказать реакцию и дальнейшие шаги «Газпрома» российской стороны?
Я думаю, что, ну, опять же, если все правда, то российская сторона знала примерно состав учредителей этой компании, поскольку эти люди должны были подписывать ряд документов. То есть для российской стороны это не новость. И если украинская сторона захочет действительно исключить частных граждан Украины, заменив их на представителей государственной структуры, российская сторона не будет возражать. Мне так кажется.
Но возможно ли повторение ситуации конца прошлого года и, по большому счету, очередной кризис в отношениях уже между государствами, связанные с появлением вот этой информации?
Я думаю, скорее кризис будет, но это будет внутренний украинский кризис. И это скорее проблема чисто украинская.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с киевским экспертом Владимиром Сапрыкиным. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. Речь пойдет о фестивале тюльпанов, который проходит вовсе не в Голландии, а в Турции. Фестиваль организуют в Стамбуле в самом конце апреля в парке «Эмигран» в европейской части города на холме Дуатепе. А на газоны города высаживают более 3 миллионов этих цветков. Турецкие тюльпаны в истории нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
Колышется симфония тюльпанов, они переполняют счастьем душу, рассудок заставляют ликовать, а потому их надо сердцем слушать, поет популярная турецкая исполнительница 70-х Резан Юджель. Тюльпан – священный цветок для турок. Тюльпан украшает одежду, рукоятки мечей, обложки книг. Цветок можно увидеть на улицах городов, на изразцах мечетей и платьях турецких девушек. Особенно популярен ярко-красный островерхий тюльпан, который вывели в XVI веке. Он так и называется – стамбульский тюльпан. Селекцией тюльпанов Мехмет Карапчи занимается более 40 лет. Тюльпан как женщина. Взглянешь на него один раз и влюбишься навсегда. Возможно, поэтому тюльпанам дают красивые женские имена. Розовые ланиты, несравненный перл, лик возлюбленной или тень райской птицы. Несколько лет я потратил на то, чтобы вывести новый сорт тюльпана. Я посвятил его своей первой жене, которая умерла после родов, и назвал тюльпан в ее честь Макбуле. Египетский базар в Стамбуле встречает волной экзотических запахов. Рядом с лавками специй магазины, торгующие тюльпанами. Продавец тюльпанов Ахмед уверяет, что в прошлом цена одной луковицы иногда превышала стоимость человеческой жизни. Если бы тюльпан заговорил, то поведал бы миру множество интересных трагических историй. Начало 18 века в нашей истории называют эпохой тюльпанов. Во времена правления султана Ахмеда III за недолгие 12 лет в османском государстве произошел настоящий переворот в мировоззрении и образе жизни. В ту пору веселья и счастья было выращено более 1000 видов тюльпанов. Цветок получил священный статус. Тюльпанам посвящали оды, за них отдавали жизнь. Дикий тюльпан впервые обнаружили в Средней Азии тюркские племена. Вместе с кочевниками цветок начал путь на запад. В середине 16 века тюльпан из Турции вывезли в Голландию. Учитель одной из стамбульских школ Айше Чичек утверждает, что история переселения цветка в Европу напоминает детективный сюжет. Страной тюльпанов считают Голландию, однако цветок попал туда из Турции. По версии европейцев, цветущие тюльпаны увидел посол австрийского эрцгерцога Фердинанда, который получил в подарок диковинку с Востока. Однако в нашей литературе бытует иное мнение. Цветок попал в Европу вопреки желанию султана. Якобы европейские дипломаты, восхищенные красотой цветка, подкупили одного из садовников, который продал им луковицу. Они вывезли ее тайно. В те годы были жесткие запреты на вывоз цветка, который объявили государственной ценностью. В Турции тюльпан ассоциируется с чувством любви и эротики. Местные женщины носят золотые украшения с изображением тюльпана, который, по их мнению, дает физическую силу, сексуальную привлекательность и сводит мужчин с ума. Каждый год старинный праздник тюльпанов проходит в знаменитом дворце султана в Топкапы-Палас. Под музыку оперы Моцарта «Похищение из Сираля» артисты устраивают концерты, танцы и читают стихи. По мнению независимой журналистки Айшинас Китапчи, этот праздник напоминает сказку из «Тысячи и одной ночи». В Сиралях ежегодно справляли волшебный праздник тюльпанов. Дворец принимал сказочный вид, залы украшались фонариками-тюльпанами, дорожки сада устилали коврами, играла прекрасная музыка, в воздухе плыл удивительный аромат духов. Гвоздем программы были, конечно, тюльпаны, выращенные женами и наложницами султана. Они выставлялись в самых разных местах, образуя красивые композиции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Тюльпанная история Елены Солнцевой завершила информационные часы программы «Время свободы». Подводить итоги сегодняшнего дня на «Волнах свободы» будет через час мой коллега Андрей Шар. И сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Сегодня 20 лет Чернобыльской катастрофе. Какие еще у вас темы, кроме этой?
Ну, конечно, Кирилл, вы правы. Добрый вечер. Откроем мы из репортажа из Минска, где во время выхода итогового выпуска программы «Время свободы» будет проходить ежегодный чернобыльский шлях. Наш корреспондент с колонной демонстрантов совершает движение по центру Минска. Главные скорбные мероприятия проходят сегодня на Украине. Россия, однако, другие главные новости сегодняшнего дня – это визит Владимира Путина в Томск. Вторую часть программы посвятим преимущественно этой теме и достаточно неожиданному решению российского президента перенести маршруты нефтепровода подальше от Байкала, удовлетворив тем самым требования экологической общественности. Помимо этих важных тем, поговорим о последствиях беспорядков в Дагестане, о том, как идет расследование терактов в Египте. Там сегодня раздались новые взрывы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина историк и политолог Анатолий Громыко. Обсуждаться будут политические и иные последствия Чернобыльской катастрофы. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего доброго.
Я заверяю врага, мы стоим на защите мирового сообщества.
Обычно население более пессимистично, чем экономисты.
В Кнессете были зачитаны имена жертв катастрофы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство принимает к сведению заявление Батасуны.
Главная задача, чтобы наши хоккеисты сейчас уехали на чемпионат мира с хорошим настроением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.